Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Берегитесь любостяжания, говорит Господь в сегодняшнем евангельском повествовании, ибо изобилие, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имений. Сегодня мы с вами слышали, дорогие братья и сестры, притчу о безумном богаче, так Христос называет человека, который все свое упование, все свое человеческое содержание употребил для достижения только лишь земного и материального. Мы все связаны неизбежно с тем, что приобретаем те или иные земные приобретения, которые необходимы и которые споспешествуют нам в нашем земном поприще. Но если человек всего себя отдает только лишь этому, тогда его жизнь превращается в обессмысленное существование. Сегодняшнее евангельское повествование именно об этом нам с вами говорит. Нам известно это коротенькое, в несколько строчек, предложенное сегодня за божественной литургией, евангельское повествование о том, как некоему человеку, как сказано по-славянски, «угобзися нива», то есть урожай, такой необыкновенный выдался для этого человека, что он и без того, будучи человеком состоятельным и богатым, он даже не удивлялся и пришел в некое замешательство от того, что ему делать с этим богатством, которое так внезапно свалилось на него, сверх того, что он имел. И вот тогда этот человек, размышляя не о том, чтобы раскрыть двери своего сердца навстречу тем людям, которые по-настоящему нуждаются в его помощи, он недоумевал и размышлял и говорил, что мне делать? И потом сам для себя отвечает на этот для него недоуменный вопрос. Я разорю свои житницы, я сделаю их более вместительными, и тогда я всыплю все то богатство, которое выдалось мне, и скажу, наконец-то, к этому, наверное, стремился всю свою жизнь, чтобы потом беззаботно, ни о чем не размышляя, ни о чем не думая, сказать себе: «Душа, ешь, пей, веселись, ибо на многие годы у тебя богатство». И вот, казалось бы, предел тех чаяний, тех желаний, которыми жил этот человек на земле, богатство в преизбытке пришло к нему. Но вместе с тем, с этим неким мнимым состоянием вседовольства и благополучия, он слышит голос, который говорит ему, так и называя его, обращаясь к нему: «Безумный, в эту ночь душу твою от тебя отнимут. Кому все это ты оставишь?» И мы очень часто воспринимаем евангельские слова, евангельские глаголы как... Ну, не то чтобы всегда и обязательно, конечно же, я думаю, что далеко не так, но вот некие повествования, в частности то, которое сегодня было нам предложено за сей божественной литургией, мы как бы воспринимаем не к себе относящимся, поскольку мы считаем, мы ничего общего с этим богатым человеком не имеем, потому что у нас нет таких богатств, у нас нет таких состояний, чтобы вот как-то так прилепляться к ним. Ну, хотя можно ведь прилепляться к чему угодно, понимаете, можно, да, и вот прежде чем эту мысль продолжить дальше, я закончу пересказ сегодняшнего евангельского повествования, которое, собственно, уже завершилось, разве только лишь последняя фраза, которая имеет ключевое значение для всех нас в этом евангельском благовестии. Господь говорит, что будет так со всяким, кто не в Бога богатеет. Что значит «в Бога богатеть» и что значит «не в Бога богатеть»? Знаете, можно в телевизор богатеть, можно в компьютер, в интернет богатеть. То есть чему себя человек отдает, вот в то он и богатеет. Как-то я рассказывал, я знал человека, который собирал, странное, может быть, какое-то такое хобби, собирал спичечные коробки. Вот он в спичечные коробки богател, он ни о чем другом разговаривать не мог. Нелепо, абсурдно, глупо, смешно нам покажется. Но в конце концов это не смешнее, когда мы, я не знаю, там целый вечер проводим у телевизора или пропадаем там просто, я не знаю, целыми сутками в интернете.
Ну, человек, вот это является для человека главным содержанием его жизни. Вот есть детки, дети, подростки, там, я не знаю, там отроки, вот сколько таких, вот я знаю, как священник и многие другие священники, знают эту страшную, чудовищную проблему, с которой приходят иногда родители, но чаще бабушки и дедушки. Потому что как-то для меня не до этого, они работают, деньги зарабатывают, семью кормят. А вот бабушки и дедушки, они, особенно бабушки, они более как-то все-таки, ну, вот расположены к вере, они как-то более расположены к церкви. И они, вот сколько таких и страшных, жутких историй, когда говорят, что внук или внуки, они буквально пропадают целыми сутками в играх, они играют вот, так сказать, вот в эти все какие-то непонятные для старшего поколения игры. И они, вот мне даже вот недавно я беседовал с одним человеком, который мне, он отец подростка, который говорил о том, что сын, он настолько отчужден от семьи, от родителей, от сестры, и ни о чем другом не думает, ни о чем другом не помышляет, кроме как он находится постоянно в этой страшной реальности, виртуальной реальности. Он даже не кушает вместе с семьей. Он просто приходит быстро, шмыгнет на кухню, возьмет там что-нибудь, куски и уходит к себе. Он как бы, так сказать, даже не хочет на это время терять. Вот человек этим богатеет. И ни о чем другом он помышлять не может и не хочет. Это, наверное, не самая главная мысль того, о чем мы сегодня говорим, хотя, наверное, это очень, это трагедия, национальная трагедия или всемирная трагедия, как хотите. То есть, действительно, и невозможно, немыслимо достучаться до попытки вот как же, в той же самой семье, о которой я сейчас упомянул, попытки каким-то таким, знаете, радикальным образом решить проблему, например, отключить интернет, забрать какие-то вот средства, так сказать, да, вот там компьютер или телефон или еще что-то там, какой-то планшет, для того, чтобы не допускать ребенка своего в эту такую страшную, жуткую, всепоглощающую реальность, они бессмысленны. Ребенок говорит прямым текстом, подросток, он говорит, в таком случае мне жизнь абсолютно для меня жизнь бессмысленна. Если вы еще раз это сделаете, тогда я просто выйду пешком, как бы так сказать, да, вот сделаю шаг с балкона, и вы меня ничем не удержите. И он действительно всерьез настроен. То есть разные вещи, чем можно богатеть. Кстати, один священник, вот очень замечательно остроумный, это уже немножко о другом, уже более как бы тоже как бы к нам не имеющим отношения. Он говорит, вы знаете, если вот на современный язык перевести сегодняшнюю евангельскую притчу, то это примерно мы говорим, ну какие там, какой у нас там урожай? Мы там знать не знаем никаких там аграрных, так сказать, агрономических там подробностях и так далее. К нам это не имеет никакого такого вот прикладного отношения. Ну вот, например, пересказать на сегодняшний современный язык, например, один человек преуспел тем, что он приобрел, скажем, ну, акции «Газпрома» или какой-нибудь другой правильной компании, да? Ему пришли большие деньги, а он думает, что же мне с ними делать, с этими деньгами? Вот просто оставлять, как они есть, ну, пропадут ведь деньги, известная история. Тогда я пойду, наверное, и расширю свои хранилища. То есть куплю я какой-нибудь футбольный клуб в Англии. Вот так, или какую-нибудь такую, знаете, убедительную, да, не прогорающую недвижимость там же. И вот тогда, когда будет, пускай, да, мне только будет в большую пользу, если газ будет, цены на газ и на нефть расти. То есть я буду говорить своей душе, я буду только лишь богатеть этим. Я тогда уже могу сказать душе своей, ешь, пей, веселись, потому что до конца дней твоих всего тебе хватит. Но вот мы забываем, и все забываем. Конечно, вот мы говорим, потому что, опять же, возвращаясь к мысли, которая уже сегодня прозвучала, но к нам это не имеет отношения. Какой футбольный клуб, какие там яхты, какие там, я не знаю, там, так сказать, там банковские счета и все прочее. Это не о нас с вами. Но, наверное, сегодняшнее Евангелие, с одной стороны, говорит нам о том безумии, которое делает одержимым человека в пристрастиях его, в приобретении каких-то, я не знаю, так сказать, там... Да, жизненных, материальных благ. Но мне кажется, еще и сегодняшнее Евангелие говорит о внезапности нашей смерти, о том, насколько мы с вами понятия не имеем, когда Господь призовет нас, как этому человеку, который жил, или вернее, так сказать, достиг совершенства, как ему казалось, он достиг самого главного. Вот теперь тебе не о чем беспокоиться, теперь можешь успокоиться и жить благополучно. Ничего тебя не должно тревожить. Но вот здесь как раз этот роковой голос и говорит ему: безумец, в эту ночь душу твою от тебя отнимут. Кому ты все это оставишь? Кому это все останется? Кроме, так сказать, ссорящихся и воюющих друг с другом родственников, которые будут биться не на жизнь, а на смерть за твое наследство, которое ты своим трудом приобретал. Ничего другого не останется здесь. Тебя что ожидает там, за гробом? Что ожидает тебя за этой таинственной, мистической чертой, именуемой смертью? Отнюдь не, как помните, как я уж 1000 раз этот пример, литературный пример приводил, как размышлял атеист, нигилист Базаров у Тургенева, который, вот казалось бы, отрицающий все, что связывает человека с небом и с вечностью, и он даже в некое мгновение искренности, рассуждая, говорил о себе: умру я, и что после меня останется? Лопух на могиле. Так, действительно страшная, жуткая перспектива оставить после себя лопух на могиле. Это страшнее всего прочего, что можно себе представить. Что ожидает человека? Потому что никаких своих там, так сказать, приобретений, к которым он здесь стремился, он с собой туда не унесет. Знаете, есть замечательный рассказ, предание, исторический факт, если хотите, когда умер, внезапно, надо сказать, умер знаменитый Александр Македонский. Но он, видимо, понимал, что его могли бы как-то вот свести насильственно с этого света, отравить и так далее. И он уже завещание некое свое составил. И вот согласно этого завещания его похоронили так, как он попросил, чтобы его похоронили. Когда несли бездыханное тело этого воителя, грозного воителя, славного воителя, в саркофаге, он попросил, чтобы сделали некие такие вот отверстия в этом гробе. И просунули его руки. Руки уже, так сказать, уже не способные что-либо сжимать в себе. Да, это бездыханное тело. И этим самым его несли через весь город. То есть толпа людей сопровождала эти похороны, а он лежал бездыханным с этими распростертыми руками в гробу. Вот тем самым показывая, что ничего с собой я туда унести не могу. Ничего я с собою не унес туда, потому что все, что составляет здесь порой для иного человека смысл и главное содержание его жизни, с собой ты не унесешь. Это банальная вещь, всем очевидная и для каждого из нас известная. Вот они, эти пустые руки, которые здесь пытались хватать, брать, приобретать, а туда ты ничего с собой не унесешь. Это очень, мне кажется, очень яркий и замечательный пример того, чтобы мы задумались о том, во что и в кого мы богатеем, если мы будем богатеть только лишь в эти земные приобретения. Вот с тем мы и уйдем в вечность. А если мы будем в Бога богатеть, это будет совершенно иное, иная оценка всей жизни человека. Что значит в Бога богатеть? Это жить во Христе, это жить с Господом, это жить в Нем и жить с Ним. И жизнь свою, свои поступки, свои слова, свои помыслы соотносить к тому, чего ждет от нас Христос Господь. Не только лишь благих, добрых намерений, а действий. Действий в Боге. Я еще раз вернусь к такой мысли, которая тоже неоднократно мною произносилась, и как бы тоже такой некий литературный такой пример, сравнение, воспоминание. У Достоевского в «Игроке» есть такой замечательный такой персонаж, такая старуха-генеральша. Конечно, так все прекрасно помнят, когда, так сказать, разорившееся имение, разорившееся семейство, которое только и делает, что живет там, в Европе, на водах, так сказать, на каком-то курорте, и единственное, чем всю свою жизнь прожигает, это игрой на рулетке. И все они, промотавшиеся, проигравшиеся, пух и прах, ждут одного, чтобы умерла эта старуха-генеральша. потому что у нее есть наследство, им причитающиеся, и они беспрестанно каждый день телеграфируют туда, в Россию, о том, чтобы узнать, как там ее здоровье, скоро ли она там уже приставится, чтобы деньгами ее овладеть. И вдруг там кто-то разные известия однажды получают, и к великой радости и своему утешению, что генеральша вот-вот уже на последнем издыхании, и все ждут, ну вот, ну когда же, когда наконец-то она помрет? А потом вдруг через два дня наоборот, она полна сил, она в здравии, сегодня выкушала там, я не знаю, там тарелку супа, и все повергаются в уныние, потому что вот как раз все их чаяния, они разбиваются о том, что никак она не помрет, это старуха-генеральщица. И вдруг она сама приезжает в этот так называемый Рулетенбург, как остроумно называет его Достоевский, приезжает внезапно для всех и говорит: «Вы думали, я помру, а я вот она, а я вся здесь. Какая там, говорите, рулетка у вас? Ну-ка, поведите меня на эту рулетку, посмотрю я хоть краем глаза на нее». Ее ведут на рулетку в недоумении, что к чему она приехала сюда. И эта старуха говорит: «Ну а как вот это все крутится, как там чет, нечет, там белое, черное и так далее, там зеро и прочее. На что здесь ставить? Вот на это, бабушка, ставь, на это». К концу вечера бабка проигралась тоже в пух и прах, и все наследие, на которое рассчитывали все, она проиграла на этой рулетке. А потом выходит без гроша в кармане и говорит замечательные слова: «Надо же, ведь храм хотела построить». Обратим на это. То есть благими намерениями, говорит Данте, да, выложена дорога в ад. Хотелось храм построить, а ведь все проиграла на рулетке. Да. Это к тому, что мало того, чтобы хотеть и размышлять, и думать о том, что хорошо было бы и в храм походить, и в грехах своих покаяться, и жизнь хоть как-то свою изменить. Если мы этого не будем делать, понуждая себя, то никогда этого не произойдет. Это все и останется так называемыми благими намерениями. И ничего доброго мы не изменим в своей жизни до тех пор, пока мы сами себя не возьмем и не заставим идти за Христом. Мы говорим: зачем Христу, нужно ли это насилие над самим собой? Это ли нужно Господу? Господь нам в Евангелии говорит очень трезвые и здравые слова. Мы их очень часто с вами вспоминаем. Царство Небесное силою берется, и прилагающие усилия входят в Него. Поэтому для того, чтобы стать во Христе и жить во Христе, это нужно понуждать себя, заставлять, нудить себя. И вот только лишь в этом случае мы способны будем изменить себя, отрицаясь и отсекая от себя все то дурное, наносное, земное, временное, скоро приходящее, что мы с собой уж наверняка с собой туда вечность не унесем. Единственное, что способно будет оправдать нас вечности, это наши добрые дела, это наша вера во Христа. Это сострадание и милосердие к окружающим людям. Вот чего сподобий Господи всем нам достичь. Потому что вот наша суета, это вот бесконечная возня в земном, в сиюминутном, это все, конечно же, нас настолько порабощает тому, чтобы у нас не оставалось времени задуматься о самом главном, о самом основном. И вот тогда мы можем уподобиться, несмотря на то, что мы не имеем такого богатства, таких вот средств, таких возможностей, как имел богач, о котором сегодня мы слышали в евангельском повествовании. Мы можем этой суете и повседневности, бессмысленности и бесцельности быть погруженными, нисколько не приобретя для себя самого главного, чего Господь от каждого из нас желает. Богатеть в Него, чтобы Богом быть богатым. Эта тема, конечно, очень серьезная, очень большого, вполне самостоятельного разговора, что значит богатеть в Бога. Но вот пусть пример сегодня празднуемого святого благоверного великого князя Александра Невского покажет нам то, как всецело довериться Господу и жить по Его святой воле, чтобы и нам, претерпевая наши жизненные, Богом нам посылаемые испытания, воспринимать не как некую нелепую, досадную случайность, а как промысл Божий, касающийся каждого из нас. Уж понимаю, что утомил своим многословием всех вас, но последний пример, который мне хотелось бы заключить свое сегодняшнее многословие, пример, который я уже как-то приводил вам. Однажды один человек, проживший очень тяжелую, скорбную жизнь, он рассказывал о том, что чем более он живет на этой земле, чем больше лет его жизни, тем более он приобретает понимание того, что все, что происходит в жизни с ним, по крайней мере, а уж безусловно со всем родом человеческим, все происходит по промыслу Божью. Он рассказал о том, что буквально в канун революции они были очень зажиточными людьми. Их вот потом уже как-то их уничижительно называли кулаками. То есть, потому что своим трудом человек все приобретал. А кулаками потому называли, что человек от зари до зари пахал и спал на своем кулаке. Понимаете, у него даже времени, возможности не было даже нормально отдыхать, потому что пахал на своей земле, обрабатывая и возделывая ее. Так вот, он рассказал о том, что в канун революции с их семьей произошла страшная трагедия. Все, что они имели, мельницы, амбары, все это сгорело от пожаров. Они были в отчаянии. Но потом, вот спустя какое-то время, достаточно немногое время, они благодарили Бога за то, что с ними это произошло. Почему? Да потому что грянула революция, и всех стали раскулачивать, всех стали сажать в тюрьмы. А они, лишившись всего, что они имели, они были бедняками, их никто не посадил, не сослал, и они все живыми остались. И говорят: Господи, как велик Ты в Своей премудрости, как Ты велик в Своей любви, как премудро Ты с нами, Господи, поступил, что мы, лишившись своего вот этого материального имения, мы не лишили жизни. Потому что если бы это имение было бы, у нас бы первыми раскулачили, первых бы или расстреляли, или сослали бы в концлагерь. Вот как вот Господь действительно, вот человек правильно понимает все то, что с ним происходит. Поэтому что бы с нами, дорогие братья и сестры, в нашей жизни не происходило, будем помнить слова апостола Павла, которые мы очень часто с вами вспоминаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Что бы с нами не происходило, какие бы скорби, болезни, невзгоды, даже, казалось бы, очевидные несчастья, будем веровать Господу в том, что это не случайно. Это имеет для нас особое значение. И даже если мы здесь чего-то лишаемся, чего-то, быть может, важного и порой, быть может, невосполнимого, все это лихвою восполнит Господь тогда, когда мы предстанем пред Ним и будем, и нуждаясь в Его всемилостивом, всеблагом ответе на страшном суде, Господь воздаст нам за наше терпение, за наше доверие Ему, ибо Он благ и человека любит. Аминь.